участие в рубрике «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. В России и Великобритании обсуждают начавшийся показ британской телекомпании BBC четырехсерийного документального телефильма «Путин. Россия и Запад». Фильм посвящен истории пребывания Владимира Путина у власти и его внутренней и внешней политики. Фильм уже стал источником сенсации. В нем содержится подтверждение того, что так называемый «шпионский камень», бывший в центре российско-британского шпионского скандала несколько лет назад, действительно существовал. Однако история с камнем — лишь небольшая часть фильма, первую серию которого посмотрела корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Первая часовая серия документального телефильма «Путин, Россия и Запад» под названием «Установление контроля» посвящена первым годам президентства Владимира Путина и повествует о событиях 2001-2003 годов. Создатели фильма, автор сценария Норма Перси и телекомпания «Брук Лэппинг» стремились показать в этой серии, как начинавший свою политическую карьеру молодой ставленник Бориса Ельцина из союзника Запада постепенно превратился в его противника, а его политические методы стали откровенно авторитарными. Первая серия фильма начинается со встречи Путина с Джорджем Бушем в июне 2001 года, той самой, на которой американский президент произнес свою сакраментальную фразу. И я посмотрел прямо в глаза Путину и смог уловить в них особенности его души. В фильме о встречах с Путиным рассказывают бывшие госсекретари США Колин Пауэлл и Кондолиза Райс, бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов. Значительная часть фильма посвящена конфронтации Путина и Ходорковского. Была показана знаменитая встреча Путина с олигархами, на которой Ходорковский поднял вопрос о коррупции в ближайшем окружении российского президента. Интересную историю рассказал в фильме Сергей Иванов, в то время глава Совета безопасности России. 7 октября 2001 года он был на дне рождения Путина. Во время застолья Путину позвонил Джордж Буш и предупредил его, что через пару часов начнется вторжение американских войск и их союзников в Афганистан. Иванов назвал это американским подарком Путину ко дню рождения. Буквально через два дня, рассказывает Иванов, руководство Талибана обратилось к российским властям с предложением начать совместную борьбу против США в Афганистане, на что, по словам Иванова, Россия отказала по-английски, ответив «пак офф». Живущий в Англии, бывший российский историк и политический аналитик, а ныне научный сотрудник одного из британских исследовательских институтов, Игорь Сутягин, в интервью «Радио Свобода» не соглашается с создателями фильма, сделавшими началом эпохи Путина его сотрудничество с Западом.
Мне кажется, что для россиян вообще Путин начался все-таки не с этого. Эпоха Путина началась с обрушившихся в Москве домов. Вот этот момент в фильме полностью отсутствует, а его никак невозможно отключить от Путина. Это все-таки это было его начало. Худо ли, бедно, обвиняют его в этом, правильно или нет, об этом можно даже не говорить, но началом было все-таки именно это. Это и Чеченская война.
Говорил Игорь Сутягин. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
О подготовленном BBC документальном фильме о Владимире Путине и об отношении к России в Великобритании говорит лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский. Фильм на BBC о Путине в России естественным образом ложится в контекст предвыборной кампании. А вот в Британии каковы причины того, что фильм появился именно сейчас? Вообще есть какая-то практика появления фильмов об иностранных лидерах?
Ну, я уверен в том, что никто специально не думал приурочить этот фильм к новым выборам, к 4 марта. Я думаю, что была своя логика, когда несколько лет назад нашли деньги на этот фильм, подписали договоры с соответствующей продюсерской компанией, очень известной, которая делала замечательные фильмы, например, «Смерть Югославии» или та же «Вторая русская революция». И более 2 лет продолжалась практическая работа, а до этого, наверное, еще чуть ли не столько же подготовительная всевозможная работа. И главное, конечно, была проблема, потому что это почерк этой продюсерской компании, да и для BBC это характерно. Надо было уговорить на интервью и снять эти интервью с множеством реально действующих лиц, политиков крупнейших в фильме очень много Путина, в фильме много других российских политиков и известных деятелей, там от Сергея Иванова до Андрея Ларионова, бывшего помощника Путина, который занимает сейчас очень критическую позицию в отношении внутренней и внешней экономической политики России, и французских деятелей, и германских, и американских. В общем, колоссальный совершенно труд на 4 серии. Мы пока видели только первую серию, поэтому, может быть, окончательные выводы делать очень трудно, но ясно одно, работа очень большая, и я не думаю, что можно было приурочить к какому-то политическому злободневному событию сегодняшнего дня этот фильм столь заранее, тем более, что когда он снимался, неизвестно даже было, как будут в России развиваться в этом смысле события.
Этот фильм рассказывает именно о России или о британской политике в России? Скажем, эпизод со шпионским камнем. Есть какой-то внутренний эффект в Британии от этого эпизода?
Ну, эффект есть. И надо сказать, что британские СМИ большое очень внимание уделили именно этому. И разговор об этом пошел даже раньше, чем фильм был показан. Это уже все было известно. И вот сказано было, что Британия фактически признала таким образом, что этот шпионский камень на самом деле существовал, а не был выдумкой ФСБ или там российских пропагандистских ведомств. Воспринят этот эпизод был с большим интересом. Ну, британцы, как известно, делятся очень сильно по своим политическим взглядам. Здесь реальный огромный плюрализм, как в любой другой открытой западной стране. И поэтому и реакция очень разная. Те, кто критически очень относится к деятельности своих собственных британских спецслужб, увидели во всем этом эпизоде подтверждение того, что они нуждаются в большем, может быть, общественном контроле, что трудно им доверять, что они, может быть, даже портят межгосударственные отношения, наносят Британии ущерб. Люди, стоящие на противоположном фланге, наоборот, ничего особенного в этом не увидели. Нормально, что продолжается деятельность разведки. Разумеется, она не должна раскрывать свою кухню или как-то комментировать особенно свои действия. И политики тоже должны осуществлять прикрытие деятельности разведки, а не разоблачать ее. Эти люди, наверное, пожалели лишь о том, что такое признание косвенно в устах британского политика прозвучало. Может быть, лучше было с их точки зрения этого и не делать. И есть, наконец, центристы, которые тоже относятся к этому достаточно хладнокровно, понимают, что деятельность спецслужб с обеих сторон продолжается, но при этом, наверное, все-таки большинство, я, конечно, не располагаю данными никаких опросов на этот счет, но, наверное, просто по ощущению, большинство британской интеллигенции, интересующихся Россией людей, посмотревших фильмы и узнавших об этом эпизоде, они, наверное, догадываются, что все-таки специально российские власти подгадали к моменту, когда сделать это разоблачение про шпионский камень, и главное, использовать его для дискредитации неправительственных организаций, выходя за рамки традиционного соперничества спецслужб.
Это был лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Участники оргкомитета акции «За честные выборы» подали сегодня в мэрию Москвы официальную заявку на проведение 4 февраля шествия и митинга с участием 50 тысяч человек. Один из организаторов российских акций протеста, Илья Клишин, заявил о давлении на его семью. Франция рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана после того, как 4 французских военнослужащих были убиты солдатом афганской армии. Спикером Нижней палаты парламента Казахстана избран председатель правящей партии Нуротан Нурлан Нигматуллин. На Кубе после 50-дневной голодовки в четверг вечером скончался диссидент Вилмар Вильяр, который был в ноябре приговорен к 4 годам тюрьмы по обвинению в подрывной деятельности. Президент Мьянмы Тейн Сейн пообещал продолжить демократические реформы и призвал США и Европейский Союз отменить санкции, введенные в прошлом против Мьянмы в связи с преследованиями оппозиционных активистов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: произошли ли в нынешней России такие изменения, которые указывают на необратимость начавшихся демократических перемен? Этот вопрос обсуждают историк-социолог Сергей Цирелий, декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Петербурге Артемий Магун. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. В России продолжается подготовка к новым акциям с требованием честных выборов. Напомню, массовые митинги в конце прошлого года после думских выборов серьезно изменили политическую ситуацию в стране. Сегодня организаторы акции, намеченной на 4 февраля в Москве, подали официальную заявку в столичную мэрию. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко уже заявил, что проведение шествия и митинга оппозиции по указанному в заявке маршруту невозможно с точки зрения безопасности. По словам Горбенко, власти предложат оппозиционерам альтернативные места проведения акции. С подробностями Елена Поляковская.
Организаторы акции подали заявку в мэрию Москвы в 8 утра. Они были первыми, явившись туда заблаговременно. По словам заявителей, это было сделано для того, чтобы на указанные в заявке места проведения шествия и митинга не могли претендовать другие организации. Непосредственно в процедуре подачи документов на митинги шествия принимали участие Дмитрий Быков, Елена Лукьянова, Сергей Давидис, Надежда Митюшкина и Игорь Бакиров. В числе заявителей также Анастасия Удальцова и Сергей Пархоменко. Заявка подана на 4 февраля на 14:00. Маршрут шествия, предложенный организаторами, должен пройти от Калужской заставы по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади. Именно маршрут вызвал у городских властей наибольшее количество вопросов. Впрочем, организаторы акции готовы к компромиссам. Об этом сказал один из членов оргкомитета митинга, депутат Госдумы Геннадий Гудков.
Я думаю, что будет найдено какое-то компромиссное рабочее решение. Дело в том, что заявка подана просто, чтобы сейчас пока лишних споров не было по старым, как бы так сказать, предложениям. Но все прекрасно понимают, что нужно находить какой-то разумный компромисс. Маршрут слишком большой и неудобный, конечно, перекрытие. Я думаю, что подавляющее большинство членов оргкомитета это понимают. В принципе, к этому готовы. Здесь надо будет думать о том, как, например, дойти до Болотной площади. Я думаю, что это самый компромиссный вариант. И люди не устанут, и не замерзнут. Перекрывать там не так много нужно.
Организаторы митинга готовы обсуждать и место проведения акции, и время. Сложнее изменить дату, считает один из заявителей митинга, член бюро движения «Солидарность» Сергей Давидис, потому что на 4 февраля акции за честные выборы намечены и в других российских городах.
Предложения, скорее всего, будут, поскольку представители правительства Москвы уже выходили на контакт. Какой-то компромисс искать, если предложения об изменении места будут приемлемые, да, конечно, организаторы намерены. В самом широком смысле у правительства Москвы есть право предлагать в том числе изменение времени, то есть и даты тоже. И такое предложение также будет рассматриваться организаторами, то есть оргкомитет может принять в этом смысле любое решение. Но мне представляется, что изменение даты менее вероятно, чем изменение времени.
Как ранее заявляли организаторы акции, и день, и место проведения мероприятия выбраны не случайно. Ровно 22 года назад, после массового митинга и шествия, была отменена 6-я статья Конституции СССР, закреплявшая руководящую роль КПСС. Детали согласования и место проведения акции будут известны в ближайшие дни. На вторник намечено заседание оргкомитета. Организаторы мероприятия предполагают, что в митинге и шествии примут участие 50 тысяч человек. Такое количество, указанное в заявке, поданной в пятницу в мэрию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Обзором российской прессы 19 января Дмитрий Медведев, президент России, впервые в качестве главы государства приехал в Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил. Посещая знаменитую спецслужбу, президент сказал, что реорганизация ГРУ прошла успешно и поставил перед военной разведкой новые задачи. Впрочем, не все эксперты разделяют президентскую оценку. Подробности у Валерии Шабаевой.
Второе за всю историю публичное посещение Центрального командного пункта Главного разведывательного управления главой государства, а первым его посетил Владимир Путин в 2007 году, официально было посвящено вручению орденов офицерам, отличившимся в операциях по борьбе с террористами. В выступлении перед офицерами Дмитрий Медведев заявил, что ГРУ по-прежнему использует современные технические средства, включая радиотехническую и космическую разведку, а также упомянул, что изменение обстановки потребовало корректировки не только разведывательных приоритетов, но и методик. И поэтому произошла и реорганизация всей системы военной разведки. Президент дал понять, что изменения пошли на пользу. По его словам, ГРУ успешно справляется с поставленными задачами. В СМИ появлялась информация о том, что министр обороны Анатолий Сердюков собрался изъять у ГРУ некоторые технические виды разведки, само управление сократить в разы, уволить уникальных специалистов и даже отобрать новое здание штаб-квартиры, которое посетил Медведев. Об этом напомнил в разговоре с «Ведомостями» офицер Центрального аппарата Минобороны. Но все это оказалось неправдой. Что касается оценки эффективности проведенной реформы, пишут «Московские новости», офицеры ГРУ, как действующие, так и отставники, говорят, что решать поставленные задачи будет крайне сложно. Прежней эффективной системы военной разведки, по сути, уже нет. Главным виновником называют бывшего начальника ГРУ Александра Шляхтурова, который сменил на этом посту Валентина Корабельникова, руководившего военной разведкой с 1997 по 2009 год. Корабельников считался суперпрофессионалом в своем деле, но ушел в отставку из-за концептуального несогласия с предложенной министром обороны Анатолием Сердюковым реформой его ведомства. Правда, называлась и другая версия. Якобы ГРУ не знала о возможном нападении Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года. При Шляхтурове произошли, как выразился один из офицеров, обратимые изменения к худшему. Так, из 8 бригад спецназа ГРУ осталось 4, бригады спецназа разведки переподчинили начальникам военных округов, была ликвидирована одна из лучших бригад, Бердская. В целом, за время после распада Советского Союза ГРУ, по мнению экспертов, потеряла более 75% кадрового состава. В декабре 2011 года Шляхтуров ушел в отставку и теперь возглавляет совет директоров Московского института теплотехники, разработчика булавы, а место начальника ГРУ занял Игорь Сергун. Эксперты тоже считают проведенную реформу сомнительной или, по крайней мере, спорной. Руководитель научно-аналитического центра по проблемам национальной безопасности Анатолий Цыганок напомнил об эффективном использовании воздушно-космических сил и спецназа в ходе операции НАТО в Ливии. В результате реформы ГРУ были сокращены как раз те структуры, которые эффективно используются в современной войне.
Мы, к сожалению, нашу разведку сейчас пока загубили. У нас сократили все бригады, разведки бригады. И тем не менее, я считаю, мы сможем сейчас создать все те бригады, которые сейчас нам уже нужны. Мотивация даже не в населении, а мотивация в том, что, к сожалению, мы не имеем нормального вооружения. Самая главная проблема, например, ротация. И сейчас, когда говорится о том, что разведчиков передислоцируют, бывает даже вариант, что его переводят по ротации, предоставляя ему майорскую или подполковничью должность, с другим, можете представить себе, с другим направлением деятельности.
То есть об эффективности говорить тут в данном случае не приходится?
Конечно. Нашего президента обманывают. Ему говорят то, что ему хотелось бы очень слышать. На самом деле это совершенно не так.
Руководитель научно-аналитического центра по проблемам национальной безопасности Анатолий Цыганок о реформе ГРУ. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит международные новости. Поговорим о продолжающемся противостоянии арабских и израильских хакеров, которые журналисты уже называют войной. Хакеры Саудовской Аравии попытались взломать сайт израильской биржи, израильский, в свою очередь, сайт биржи в Абу-Даби. Обе страны не намерены на этом останавливаться. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Кибервойна между арабами и израильтянами. Новые эпизоды, в которые появляются едва ли не ежедневно на страницах центральных изданий на Ближнем Востоке, началась 3 января. Саудовский хакер распространил информацию, что он похитил данные кредитных карт 400 тысяч израильтян и выложил их в интернет в свободный доступ. Это сообщение вызвало панику как среди граждан страны, так и в банках и кредитных компаниях. Но по мере изучения выложенного хакером полного списка стало ясно, что он преувеличивает. Большую часть составляли данные кредитных карт, закончившимся сроком действия. В итоге число пострадавших сократилось до буквально пары тысяч. Их кредитные карты были отменены, и банки выслали им новые. Следующим актом была ответная атака израильских хакеров, которые опубликовали данные кредитных карточек нескольких тысяч граждан Саудовской Аравии. Эти карточки, в отличие от израильских, были довольно новыми. Комментируя «Радио Свобода» сложившуюся ситуацию, Алексей, специалист по компьютерной безопасности в крупной израильской компании, ведущий свою деятельность через интернет, полагает, что война хакеров в том виде, в каком она сейчас происходит, совершенно несерьезна и не связана по-настоящему с безопасностью компьютерных систем.
На самом деле все эти атаки это очень сильно напоминает войны в песочнице. С точки зрения безопасности компьютерных систем, с настоящей безопасностью ничего общего не имеет. Дело в том, что тащить кредитные карточки у сайтов израильских, которые торгуют товарами народного потребления, это, в общем, достаточно сложная вещь, потому что такое понятие, как безопасность в этих системах, отсутствует напрочь. Поскольку все финансовые транзакции застрахованы, то владельцы сайтов в безопасности персональной личной информации своих пользователей уделяют очень мало внимания.
Как показали дальнейшие события, мало внимания безопасности систем в Израиле уделяют не только простенькие интернет-магазины. В ночь на пятницу, 13 января, палестинские хакеры взломали сайт израильского управления пожарной охраны. На сайте появились издевательские надписи на арабском, лозунги «Смерть Израилю» и обещания взломать позднее и другие правительственные сайты, в частности, сайты авиакомпании «Иляль» и израильской биржи. В обоих случаях руководство этих учреждений приняло своеобразные меры. Сайт авиакомпании ненадолго закрыли на техническое обслуживание, а биржа отключила возможность вести торги через сайт. По заявлениям руководства биржи, в остальном торги проходили нормально, так как биржевые компьютеры физически не связаны с сайтом биржи. 16 января один из израильских банков сообщил о том, что имело место попытка взлома, и после этого все израильские банки временно блокировали доступ к счетам из-за рубежа. Ответом на эту попытку стал взлом 17 января сайта биржи Саудовской Аравии и биржи Абу-Даби, команды израильских хакеров, которая предупредила, что если кибератаки на израильские сайты продолжатся, то они выведут из строя многие ресурсы в арабских странах. Тогда же израильский хакер по кличке Ганнибал опубликовал 30 тысяч паролей и адресов электронной почты от учетных записей арабских пользователей сети Facebook. Всего ответными ударами арабским хакерам занялись по меньшей мере 3 группы израильтян. В ответ лидеры исламского движения «Хамас» и ряд проповедников в Саудовской Аравии призвали арабских специалистов объединить усилия и продолжить хакерские атаки, которые они называют киберджихадом. От хакеров, участвующих в атаках на Израиль, уже неоднократно звучали обещания взломать защиту таких структур, как Моссад и служба контрразведки «Шабак». Как объясняет Алексей, это пустые угрозы.
Большинство государственных структур не имеют доступа из интернета к своим внутренним сетям вообще. Причем разделение это происходит не логически, а физически.
По его словам, глобально хакеры делятся на две группы. Одна, очень многочисленная, состоит из молодых людей, которые находят в интернете самые разные скрипты для взломов и пользуются ими для атаки на незащищенные или плохо защищенные системы. О них часто сообщают средства массовой информации, но ни серьезной угрозы, ни заработков в этой области нет. Украденные учетные записи в социальных сетях восстановят, а кредитные карточки отменят. Вторая группа хакеров малочисленна, практически не попадает в фокус внимания СМИ, и в нее входят профессионалы, которые за очень хорошие деньги от нанимающих компаний могут взломать защиту конкурента и нанести ущерб его репутации, переманив таким образом пользователя к своему работодателю или позволив ему перекупить конкурента. При этом нужно добавить, что в декабре 2011 года армия обороны Израиля набрала на службу около 300 молодых компьютерных специалистов, многие из которых еще не имеют высшего образования. Они должны составить собой костяк подразделения хакеров для ведения кибервойны, которая не затронет ни кредитные компании, ни сайты бирж. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы представим программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А также расскажем о сообщении из Афганистана, где погибли 4 французских военнослужащих из состава сил НАТО. И поговорим о жесткой реакции властей Франции. Вас ждет также рассказ о ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House о состоянии со свободами в мире. А сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Участники оргкомитета акции «За честные выборы» подали сегодня в мэрию Москвы официальную заявку на проведение 4 февраля шествия и митинга с участием 50 тысяч человек. Один из организаторов российских акций протеста против нечестных выборов Илья Клишин заявил о давлении на его семью. Как и написал Клишин в социальной сети, его отца и мать необоснованно, по его мнению, вызвали на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Черепкова, Рената Хамиева и Светлану Пионову, поскольку они не предоставили необходимых 2 миллиона подписей в свою поддержку. Франция рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил президент Франции Николя Саркози после того, как 4 французских военнослужащих были убиты солдатом афганской армии. Спикером Нижней палаты парламента Казахстана избран председатель правящей партии Нур-Отан Нурлан Нигматуллин. Сегодня же депутаты парламента нового созыва выразили доверие действующему правительству и оставили Карима Масимова премьер-министром. В подмосковных Горках прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. В Кубе после 50-дневной голодовки в четверг вечером скончался диссидент Вилмар Вильяр. В ноябре он был приговорен к 4 годам тюрьмы. тюрьмы по обвинению в подрывной деятельности. Президент Мьянмы Тейн Сейн пообещал продолжить демократические реформы и призвал Соединенные Штаты и Европейский Союз отменить санкции, введенные в прошлом против страны в связи с преследованиями оппозиционных активистов. Британский писатель Салман Ружди заявил, что не поедет на литературный фестиваль в Джайпуре, Индия, после того, как радикальные мусульманы выразили протест против его присутствия там. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Вот я вижу среди тем программы тему «Птицы и музыка». У меня такое смутное воспоминание, что у Данте в «Божественной комедии» пение птиц встречает людей, пришедших в рай. Что-то райское ждет нас в вашей программе.
Ну, видите ли, Данте – это пример из поэзии, а мы говорим как раз на тему музыка и птицы. И это давняя традиция, кстати, классическая. У Моцарта есть произведение, где можно услышать имитацию птиц. У Бетховена Римский-Корсаков пробовал записать нотами голоса птиц. Но у меня участвуют современные композиторы. Все же я скажу два слова о двух передачах и вернемся к птицам.
Хорошо.
В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» наш коллега Андрей Шароградский, он, кстати, выпускник Пекинского института языка и литературы, и вот он вспоминает о своей пекинской молодости.
Он вам пел по-китайски? Мы, это наша любимая игра, он иногда исполняет на дружеских застольях
песни на китайском. Ну, поскольку это такая передача публичная, он не пел, но там действительно в этих воспоминаниях это его жизнь студенческая на фоне китайского музыки. Там даже, кстати, между нами говоря, он рассказывает про свой роман с француженкой китаянского происхождения, и роман, который ассоциируется у него с определенной китайской музыкой. Но другая тема у меня, вот то, что в XIX веке называли физиологический очерк, но у меня это радиоочерк, это похороны по-стамбульски. Я думаю, что по тому, как люди относятся к усопшим, по ритуалам, можно много чего сказать о том, как они относятся и к жизни. Ну, теперь вернемся все-таки к пернатым. Действительно, современные композиторы, в отличие от Римского-Корсакова или от Бетховена и Моцарта, они, благодаря звукозаписывающей технике, теперь используют голоса птиц, собственно, в своих музыкальных произведениях. Знаете, как вот бывает сказовая литература Лескова, Зощенко, они же говорят языком и голосом персонажей. Так вот, у современных композиторов, например, у Эдисона Денисова есть просто произведение «Пение птиц», где пение птиц действительно звучит, и музыканты, пианист импровизируют на тему птиц. Так вот, у меня в передаче два композитора участвуют. Орнитолог, соловьи, естественно, главные герои. Про соловьев очень интересно. Оказывается, вот некоторые орнитологи считают, что это миф, что лучшие соловьи это курские. Они предпочитают, вот мой орнитолог, по крайней мере, предпочитает московских. Там они, конечно, рассказывают о том, как важно, чем кормить соловьев. Оказывается, соловьи бывают талантливые, а бывают бездарные. А кормить их надо муравьиными яйцами, причем муравьиные яйца должны быть не из красного леса, то есть хвойного, а из лиственного леса, потому что в хвойном лесу муравьиные яйца, у них может быть привкус смолы. Но самое все-таки главное и самое обольстительное – это так называемые колена. Колена, да? Некоторые специалисты считают, что у соловьев 9 колен, а некоторые считают, что больше это субъективно. Но я все-таки вот воспользуюсь тем, что я у микрофона, я назову несколько колен соловьев. Это пульканье. Так, пуль-пуль-пуль-пуль. Потом клыканье. Клык-клык-клык. Дробь. Ну, я не могу воспроизвести дробь. Это, ну, как бы по земле рассыпают дробь. Раскат. Тр-р-р-р. Ну, есть еще дудка лешего, да, слово леший, так протяжно, го-го-го-го, ту, ну, и гусачок, га-га-га-го.
Очень интересно, и то, что сопровождает нашу, те звуковые записи, которые сопровождают нашу беседу. Я вообще рад, Игорь, что программа «Время свободы» предоставляет вам площадку для таких музыкально-поэтических экспериментов, и приглашаю всех слушателей продолжить слушать птиц и музыку в 23 часа по московскому времени в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. А мы возвращаемся к политике и к трагическим новостям из Афганистана, где сегодня погибли четверо французских военнослужащих из состава сил НАТО. Они были убиты солдатом афганской армии. Уже известно о жесткой реакции властей Франции, заявивших о прекращении программы подготовки афганских военных и о том, что они готовы рассмотреть вопрос о досрочном выводе своих войск из Афганистана. Из Парижа передает Семен Мирский.
Четверо французских солдат, убитых афганцем, одетым в военную форму афганской народной армии, были застрелены из автомата на базе Такаб, расположенной северо-восточнее Кабула. 16 других французских военнослужащих получили ранения. Командование французских вооруженных сил пока не сообщает ни имен убитых и раненых солдат, ни деталей. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эти события сыграют очень большую политическую роль и, возможно, станут переломным пунктом, предвещающим вообще конец военного присутствия французских солдат и офицеров в Афганистане. Немедленно после опубликования сообщения об инциденте на базе Такаб президент Франции Никола Саркози заявил:
«Мы друзья афганского народа, мы его союзники, но я считаю неприемлемым то, что афганские солдаты стреляют во французских солдат. Если в этом отношении не соблюдаются никакие стандарты безопасности, значит, может быть поднят вопрос о возможном выводе французской армии из Афганистана».
Напомню, что на афганской земле в настоящее время находится 3600 французских военнослужащих. Первый французский контингент был направлен в Афганистан в 2001 году. И за истекшее десятилетие потери французов в этой стране составили 82 человека убитыми. Несколько сот солдат было ранено. Выбор момента для убийства французских солдат афганцем, одетым в форму бойца Народной армии Афганистана, был выбран не случайно. Ровно через неделю, 27 января, в Париже должна или, возможно, должна была состояться встреча между президентом Франции Саркози и президентом Афганистана Хамидом Карзаем с целью подписания договора о сотрудничестве между обеими государствами в период до конца 2014 года, когда последний французский солдат должен покинуть афганскую землю и правительство в Кабуле взять на себя полноту ответственности за безопасность своей страны. Заявление Николя Саркози дает основание сомневаться в том, что французские военнослужащие действительно пробудут в Афганистане до конца 2014 года.
Это был парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» рассказом о докладе американской правозащитной организации Freedom House. Политические протесты в арабском мире стали самым значительным явлением в истории борьбы за права человека со времени падения Советского Союза, считают аналитики организации. Оценка ситуации в России также заняла значительное место в ежегодном отчете Freedom House. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В отчете говорится, что хотя в одних странах события арабской весны привели к беспрецедентному прогрессу, в других странах они вызвали жесткую и болезненную реакцию лидеров, усмотревших в этих событиях угрозу и для себя. Год был отмечен репрессивными действиями правительств в Китае, на Ближнем Востоке, в Африке и в ряде постсоветских стран. Составители доклада отметили в 2011 году упадок свободы в 26 странах мира и улучшение ситуации в 12 странах. В арабском мире вперед продвинулись Тунис, Египет и Ливия. Ухудшилось внутриполитическое положение в Бахрейне, Иране, Ливане, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене. Свои доклады о состоянии свободы Freedom House публикует с 1972 года, анализируя уровень реализации политических и гражданских прав гражданами почти 200 стран. Каждая страна и территория получает статус свободный, частично свободный или несвободный на основании определенного набора критериев. Менее свободными стали три страны, которые подавали наибольшие надежды на демократическую экономическое развитие – Венгрия, Южноафриканская республика и Украина. Особую озабоченность авторов доклада вызвала Турция, где отмечаются политические аресты и зажим прессы, а среди постсоветских стран – Азербайджан и Казахстан. Среди режимов, считавшихся самыми репрессивными, отмечено улучшение в Мьянме, Ливии и на Кубе. Соединенные Штаты, согласно докладу, входят в лидирующую группу свободных стран. Однако его авторы отмечают рост изоляционистских настроений в стране. Среди стран с самым низким уровнем свободы – Северная Корея, Сирия, Сомали, Туркменистан, Узбекистан. Россия в докладе отмечена как несвободная страна, которая по уровню реализации политических прав и гражданских свобод занимает, соответственно, 6-ю и 5-ю позиции, то есть почти у основания 7-бальной шкалы. Прокомментировать текущую ситуацию с политическими правами и гражданскими свободами в России я попросил Кристофера Уокера, директора Freedom House по исследованиям. Общую тенденцию по России в последние годы мы характеризовали как негативную. По всем основным исследуемым проблемам – реализации избирательных прав российских граждан, состоянию гражданского общества, независимости правосудия – наши оценки в минувшие десятилетия шли по нисходящей. Мы не видели улучшения. Ключевым событием 2011 года, на наш взгляд, стала мобилизация гражданского общества после декабрьских выборов в Госдуму. Мы рассматриваем ее как определенное движение в сторону свободы. Правда, мы считаем, что здесь заслуга не столько российской власти, на словах приветствующей и одобряющей эту мобилизацию, сколько самих граждан России, испытывающих разочарование от того, что правительство не реагирует на их нужды. В докладе Freedom House говорится о беспрецедентном влиянии событий арабской весны на настроение во многих авторитарных и тоталитарных странах. Эти события сопоставляются с событиями, сопутствовавшими краху коммунистического блока 20 лет назад. Уместны ли, на ваш взгляд, параллели между арабской весной и тем, что происходит в России сейчас? В докладе Freedom House отмечено, что события в арабских странах являются результатом неспособности их правительств удовлетворять требования граждан, обеспечивать соблюдение их прав, позволить им участвовать в принятии маломальски значимых для общества решений, результатом коррупции в государственных органах. Если посмотреть на ситуацию в России, мы увидим набор аналогичных симптомов в том, что касается уровня коррупции, контроля над командными высотами национальной индустрии, неспособности граждан достучаться до правительства. Думаю, что сейчас перед российским правительством нелегкая задача – изыскать ресурсы для реформ и найти такую модель реформ, которая бы наилучшим образом отвечала интересам россиян. Российский премьер Владимир Путин заявил в среду о своей готовности начать диалог с представителями российской оппозиции. Означает ли это, что российская власть действительно желает услышать своих граждан? Невозможно предсказать, во что эти заверения выльются. Вспомним, как действовало российское правительство в последние десятилетия. Оно фактически не вступало в полноценное взаимодействие с гражданским обществом. Оно держало на обочине почти всю политическую оппозицию в стране. Думаю, что сейчас необходимо внимательно следить не за словами российского руководства, а за тем, как оно действует в ответ на давление, оказываемое на него в последнее время. Как говорится в докладе Freedom House, протесты, всколыхнувшие Москву и другие российские города после декабрьских парламентских выборов, в проведении которых были отмечены серьезные недостатки, стали ярким напоминанием о том, что ни авторитарные руководители, ни самые разнообразные методы, которые они применяют, не дают иммунитета к требованиям перемен со стороны общества.
Это был корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Участники комитета акции «За честные выборы» подали сегодня в мэрию Москвы официальную заявку на проведение 4 февраля шествия и митинга с участием 50 тысяч человек. Один из организаторов российских акций протеста против нечестных выборов Илья Клишин заявил, что и на его семью оказывается давление. Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Черепкова, Рената Хамиева и Светлану Пиунову, поскольку они не представили необходимых 2 миллионов подписей в свою поддержку. Франция рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил президент Франции Николя Саркози после того, как 4 французских военнослужащих были убиты солдатом афганской армии. На Кубе после 50-дневной голодовки в четверг вечером скончался диссидент Вилмар Вильяр. В ноябре он был приговорен к 4 годам тюрьмы по обвинению в подрывной деятельности. Президент Мьянмы Тейн Сейн пообещал продолжать демократические реформы и призвал США и Европейский Союз отменить санкции, введенные в прошлом против страны в связи с преследованием там оппозиционных активистов. Британский писатель Салман Ружди заявил, что не поедет на литературный фестиваль в Индии в Джайпуре после того, как радикальные мусульмане выразили протест против его присутствия там.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о предвыборной кампании в Соединенных Штатах, о том, как республиканская партия ищет кандидата, способного противостоять на выборах в ноябре президенту США Бараку Обаме, в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг, за 2 дня до ключевых первичных выборов в Южной Каролине, бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич, согласно некоторым опросам, неожиданно догнал по популярности лидера в борьбе за номинацию Митта Ромни, что вносит элемент неожиданности в выборы, которые, как считается, должны подтвердить однозначное лидерство Ромни. Но в тот же день шансы Гингрича выглядели менее внушительными после громких обвинений со стороны бывшей жены, заявившей о том, что ее бывший супруг недостоин президентства. Слово Евгению Аронову.
В интервью телекомпании ABC вторая жена Ньюта Гингрича, Мариан, сообщила, что незадолго до развода он предлагал ей сделать их брак открытым и не возражать против его отношений с помощницей Калистой Бисек, ставшей впоследствии его третьей и последней женой. О супружеской неверности Гингрича Мариан рассказывала и раньше, да и он сам этого не скрывал и не однократно публично каялся в своих прегрешениях. Но на этот раз, за 2 дня до важных первичных выборов, кандидат пошел ва-банк. В четверг вечером во время республиканских дебатов на CNN ведущий Джон Кинг первым делом задал Гингричу вопрос об откровениях бывшей жены. Кандидат отмел обвинение, обвинил прессу в подыгрывании Бараку Обаме и заставил ведущего оправдываться.
Джон, вы, ваша телекомпания повторила эти обвинения. Не ссылайтесь на других. Вы решили открыть дебаты этим сюжетом. Все близкие друзья, знавшие нас в ту пору, говорят, что это ложь. Мы предлагали ABC проинтервьюировать этих людей. ABC отказалась. И вы знаете почему? Потому что их цель — атака на республиканцев. Я устал от попыток элитарной прессы защитить Барака Обаму, атакуя республиканцев. Повредит ли этот компромат шансам Гингрича на предстоящих в субботу праймерис в Южной Каролине? Нет, Гингрич титаническими усилиями сократил отрыв от Ромни в Южной Каролине до минимума, и это обстоятельство, думаю, должно перевесить эффект компромата, считает комментатор политического еженедельника National Journal Алекс Рорти. Желание консервативного крыла республиканцев найти альтернативу Митту Ромни очень сильно, и другого политика такого калибра, как Гингрич, на горизонте не видно. Тот факт, что Гингрич перешел из протестантства в католичество, не отвратил от него евангелистов, и вполне возможно, замечает Рорти, не отвратит их и нескромные предложения, якобы сделанное кандидатом бывшей жене. Американские избиратели всегда требовали от своих кандидатов в президенты открытости, и если прежде эти требования касались главным образом их политической программы, то с некоторых пор они стали включать и личную жизнь соискателей. Поэтому нелегко сейчас приходится не только Ньюту Гингричу, но и лидеру Митту Ромни, от которого требуют объяснить, почему он, мультимиллионер, по собственному признанию платит только 15% подоходного налога, и не отражает ли его нежелание обнародовать прочие подробности своей налоговой декларации то, что часть дохода он якобы держит в офшорах.
Рассказывал Евгений Аронов. Кодек, легендарная компания, чье имя ассоциируется с технологической революцией, намерена объявить банкротство. Слово Владимиру Морозову.
Более 100 лет Кодек лидировал в своей отрасли. Сначала он завалил рынок дешевыми фотокамерами, потом фотопленкой и фотобумагой. Когда-то здесь работали 70 тысяч человек, теперь всего 20. Многие считают, что компанию погубили компьютер и интернет. Между тем, в 70-е годы прошлого века именно здесь изобрели дигитальную камеру, говорит ее создатель Стив Сессон. Мне сказали: «Стив, это очень интересно, но пока у нас есть для тебя другая работа», и мою камеру на несколько лет отодвинули в сторону. Можно ли считать, что именно тогда Kodak, так сказать, заложил фундамент своего будущего заката? Что тогда, а не на несколько лет позже, и надо было переключиться на дигитальные камеры? Другой бывший сотрудник Kodak, а ныне профессор экономики Лэри Маттесон, напоминает, что первая дигитальная камера весила почти 6 килограммов. Но даже если бы Kodak принялся за ее совершенствование, считает профессор, то это лишь отсрочило бы падение. Потому что и этот когда-то новый продукт все больше теснят смартфоны, планшеты и другие устройства со встроенными камерами. И дело не в успехе вашего изделия, а в том, как быстро вы готовы пойти на его совершенствование и замену. Но Kodak слишком привык к своему лидирующему положению и оказался не способен к быстрым переменам. Не помогла ему и попытка разнообразить свои изделия, как это советуют учебники по бизнесу. Выпуск фармакологической, медицинской и других видов продукции шел недостаточно энергично. Экономист Вай Джей Говандариан считает, что привычка быть впереди в свое время сыграла злую шутку и с другими известными компаниями, в числе которых General Motors и Chrysler. Есть эксперты, которые предупреждают, что в таком положении могут оказаться и преуспевающие ныне Apple и Google. Еще один отдающий фатализмом вывод из судьбы Kodak делает профессор Сид Фанкельстайн, который философски полагает, что всему свое время и компании рождаются и умирают, как и люди. Оптимисты перефразируют известное изречение Марка Твена «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Руководители компании надеются, что процесс выздоровления ускорит продажи большого количества накопленных кодеком ценных патентов, если покупатели согласятся выложить за них назначенную цену.
Этот материал корреспондента «Радио Свобода» в США Владимира Морозова завершает сегодняшнюю рубрику «Сегодня в Америке». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в завершении этого информационного часа культура. К некруглой дате, 121-й годовщине со дня рождения поэта Осипа Мандельштама, Лариса Новосельцева подготовила концерт-приношение. В его название вынесена строка из стихотворения Мандельштама «И слово в музыку вернись». Рассказывает о концерте обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева.
Лариса Новосельцева название программы объясняет так.
Просто вы можете такое сами провести эксперимент, любой взять стих, прочесть его глазами, а потом прочесть вслух. И вы почувствуете, что гораздо больше появляется в стихотворении, когда оно звучит вслух. В этом смысл названия сегодняшней программы, что слово возвращается вновь в звуковое пространство и музыкальное пространство.
Слово возвращается в музыку. Она написана самой Ларисой Новосельцевой. Ее гитару и голос поддерживает скрипка Михаила Червинского. Можно было бы сказать, что это вечер романсов на стихи Мандельштама и близких ему людей, если бы не жесткая драматическая конструкция.
Поедем в царское село, свободные, пьяные, пьяные, там улыбаются лунные, с каким-то крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, на деревьях клочья ваты, и грян строя раскаты на три здорово молодцы. Казармы, парки и дворцы.
В концерте звучат стихи Мандельштама, написанные в период с 1912 до 1937 года. Первая часть вечера совсем светлая. Царское село, театральный разъезд, Мельпомена, Федра. Имя Россина ведет нас в Париж, оттуда вслед за ним мы отправляемся в Финляндию, потом в Феодосию, значит, Таврида, Эллада, Гомер. И море, и Гомер, все движется любовью. Вторая часть вечера – любовная лирика, посвящение Марине Цветаевой и ее поэтические ответы, стихи Мандельштама, посвященные Анне Ахматовой. В строфах к Ахматовой опять имена Россины и Федры, в стихах к Цветаевой снова Крым, Таврида. И вот после моря, меда, солнца, театра, запаха кофейных зерен и мандариновых шкурок, воздух пасмурный, равнодушная отчизна, сумрачная жизнь. 1934 год, ссылка, Камский цикл. Знаменитый «Ленинград. Я еще не хочу умирать». И для полноты картины «Баллада о черном вороне» Александра Брайловского.
Над Русью мертвенно покорной кругами вьется черный вор, кругами вьется ворон черный, кругами вьется черный вор.
Странные пересечения в стихах Мандельштама и Клочкова. У Клочкова ворочается время, как в глухой берлоге зверь. У Мандельштама «Век мой, зверь мой» или «Мне на плечи кидается век волкодав». Клочкова расстреляли в 1937-м. Мандельштам погиб чуть позже. В финале вечера Лариса Новосельцева исполняет стихи Беллы Ахмадулиной «Память Осипа Мандельштама» и снова уже вместе с залом поет «Поедем в царское село». На вопрос, зачем ей понадобился прием кольцевой композиции, она отвечает.
Ну, во-первых, перед этим еще звучит «Во след лучу». Ну, с одной стороны, вроде бы оно такое и светлое, а с другой стороны, конечно, поскольку это перед концом уже, там, конечно, и трагизм тоже слышен. Это было все, да, тяжело, мрачно, вся вторая часть. Да, страшно, да, трагично, да, тяжело, да, Голгофа. Но он же воскрес, смотришь, там происходит воскресение. И рукописи не сгоревшие возвращаются. И происходит вот здесь, вот когда мы читаем, когда мы поем, когда мы вместе вот слушаем, происходит воскресение.
Это была Лариса Новосельцева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Материал Марины Тимашевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о положении со свободами в России на основе доклада Freedom House и о новом общественном движении под лозунгом «За честные выборы». Расскажем о предвыборной кампании в США, в частности, о ситуации в республиканской партии накануне праймерис в Южной Каролине и противостоянии арабских и израильских хакеров. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в следующем часе. Оставайтесь на волнах Радио Свобода на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Булат Чигаев не уживается со швейцарским футболом.
Комментарии экспертов.
Историк Игорь Сутягин о фильме «Путин, Россия и Запад».
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Сколько ни повторяй, халва слаще во рту не станет.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».